Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Корейский кризис. Взгляд из Америки. Документальный фильм «Дорогой Пхеньян». Уроки истории. Как справиться с осью зла. Песня недели. Нобелевские дни. Музыкальная полка на полях книги Льва Лосева о Бродском. Ядерный взрыв в Северной Корее послужил детонатором для политического взрыва в Соединенных Штатах. Если учесть, что эта новость обрушилась на страну накануне важнейших выборов в Конгресс, легко понять горечь избирателей. Многие, особенно противники войны в Ираке, сегодня с болью говорят о том, что президент Буш не с того конца начал борьбу со странами оси зла. Корейская угроза особенно страшна для Америки еще и потому, что она уже воевала за спасение этой страны. И уж той войной, стоившей американцам 54 тысяч жизней, Америка точно может гордиться. Никогда и нигде американское военное вмешательство не давало столь бесспорных и наглядных результатов. Полвека назад, до Корейской войны, промышленный север страны был несравненно богаче отсталого аграрного юга. Сегодня уровень жизни в Южной Корее примерно такой же, как в Англии. Южнокорейские школьники – традиционные победители всех олимпиад. Они считаются лучшими в мире. В стране, где полвека назад не было асфальтированных дорог, выросли дерзкие небоскребы. Под защитой Америки южане явили экономическое чудо и создали демократическую страну, которая теперь уже может себе позволить критиковать тех же американцев. Северная Корея, которая провела полвека за железным занавесом, остается безумной тоталитарной державой, уморившей голодом уже в наше время несколько миллионов своих граждан. Когда Сеул вышел на первое место по числу абонентов интернета, в Пхеньяне решили сократить ежедневный рацион с 3 плошек риса до 2. Историки говорят, что в Корейскую войну был убит или ранен каждый 10-й житель несчастного полуострова. Но южанам достаточно просто оглядеться, чтобы увидеть, ради чего были принесены эти жертвы. И вот теперь, как полвека назад, все опять повисло на волоске. Но на этот раз призрак прошлого пришел к нам с атомной бомбой. Параноидальная секретность северокорейского режима привела к тому, что мы знаем об их стране, наверное, меньше, чем о любой другой. Тем интереснее и важнее возможность взглянуть на жизнь внутри Северной Кореи. Такой шанс американским кинозрителям представила документальная картина «Дорогой Пхеньян», о которой рассказывает ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский. Прошу вас, Андрей.
Сегодняшний наш фильм японский по происхождению, корейский по содержанию и американский по образованию автора фильма. Автор фильма – относительно молодая женщина, ее зовут Ян Хи Ян, и картина, которую она сделала, называется «Дорогой Пхеньян». Фильм получил уже несколько призов на крупных фестивалях. Он получил приз на Sundance фестивале, приз в Берлине. И с большим успехом был показан на фестивале Ямагата. Это фестиваль, который не вручает призы, но сам факт, так сказать, показан на таком фестивале, очень престижен. И должен вам признаться, что это совершенно замечательная картина, где личная история вплетена в гораздо больше исторический, социальный и политическую структуру. О чем речь? 50-е годы, как вы знаете, когда была война между Северной и Южной Кореей, многие корейцы, как из Северной, так и Южной Кореи, бежали в Японию и поселились там. В районе Осаки есть целый город, в котором живут выходцы из Кореи. Но интересно, что в этом городе существует два лагеря. Одни поддерживают Северную Корею.
То есть две Кореи там, да?
Две Кореи там, совершенно верно. Причем совершенно не обязательно, что те, кто поддерживает Северную Корею, выходцы из Северной Кореи, и наоборот. Как раз нет. Родители автора фильма – выходцы из Южной Кореи. Но когда они оказались в Японии и немножко подросли, то они стали на сторону Ким Ир Сена. И стали людьми, которые поддерживают режим Северной Кореи.
Да, это, конечно, травматически конфликтная ситуация.
Уже интересно, да? А теперь смотрите, что происходит дальше. В семье 3 сына и 1 дочь, самая младшая девочка. В 71 году отец решает, что пришло время сыновьям уезжать жить в Северную Корею. Нужно лично поддерживать строительство самого прогрессивного, самого передового общества. И 3 его сына уезжают в Корею. 11 лет их никто не видит. Никто не может поехать в Корею. И из Кореи, как вы понимаете, из Северной никто в Японию не приезжает. спустя годы, годы, годы они начинают ездить, навещать своих близких в Северной Корее. Все эти годы они посылают посылки, посылают подарки, посылают самые необходимые вещи для того, чтобы выжить там. При этом отец по-прежнему остается абсолютно твердым поклонником маршала Ким Ир Сена и считает, что самая замечательная, самая правильная страна в мире – это Северная Корея. Автор фильма при этом придерживается, как мы понимаем, совершенно других убеждений. Но самая интересная деталь заключается в том, что она не особенно демонстрирует свое критическое отношение к Северной Корее. И мы понимаем, почему. Потому что выйдет фильм, его все увидят, а у нее в Северной Корее три брата и их семьи.
Нам-то очень понятна эта ситуация.
Представим
себе,
понимаем.
Восточная Германия и Западная Германия, да?
Совершенно верно. А в зале, когда показывали картину, ее спрашивали, а как вы относитесь, собственно говоря, к Северной Корее? То есть люди не понимают, что у нее на самом деле заложники там. И то, что нам с вами очевидно мгновенно, что это сдержанность, деликатность.
Это просто страх за близких.
Страх за близких. И в картине очень много самого Пхеньяна, потому что она ездит все время, она встречается с близкими, она, так сказать, общается с ними.
Это, конечно, самое интересное. Пхеньян – загадочное место. Говорят, что это самое труднодоступное место на Земле. Туда труднее попасть, чем в Лхасу, как куда-нибудь.
По всей видимости, да, потому что она едет, она называется это хайвей, шоссе, но на самом деле это разбитая совершенно дорога, на которой едет автобус, и обязательно все, кто едут, она приезжает паром, едут из портового этого города в Пхеньян, должны выслушать лекцию о Ким Ир Сене, о Ким Чен Ире и о успехах строительства социализма и самого передового общества.
Но мы с вами-то эти лекции помним. Вы, конечно, тоже читали журнал «Корея», помните, в Советском Союзе? Это был журнал, который покупался, подписывался. Я, например, его подписывался, потому что он был уникальный по своему идиотизму, прямо скажем.
Он был совершенно потрясающим. Он был идиотический по содержанию, и они совершенно замечательно его сами переводили на русский язык, и он был полон абсолютно выдающихся перлов.
Да,
мы его покупали...
Поэтика абсурда,
конечно. Да, это был юмористический журнал, но, предположим, читая этот журнал, я до сих пор помню, что есть идея чучхи, вы тоже помните.
Вот видите, это осталось в нашей
молодости. Осталось в нашей молодости.
И я помню, меня больше всего поразили эти магазины, которые были наполнены товарами. Но все товары были сделаны из картона. Это были папье-маше, которые создавали видимость изобилия самым наивным образом. То есть мы смотрели на товары, но их нельзя было есть. Нельзя было есть эту колбасу, которая висела в магазинах. Те знакомые мои, которые действительно были в Северной Корее, рассказывали, что такие магазины до сих пор там стоят.
Вы знаете, вообще, как бы, интересно ведь что? Мы жили с вами в Советском Союзе. Но это не имеет ничего общего, никакого даже близкого подобия того, что мы видим в Корее. Совершенно другой мир, другое общество, другая степень кошмара, кафкианская уже, в подлинном смысле этого слова. И в фильме есть совершенно замечательный эпизод. Один из ее племянников, который никогда не выезжал за пределы Северной Кореи, естественно, никто не выезжает за пределы Северной Кореи, кроме самого Ким Чен Ира, говорят. Он увлекается музыкой, он хорошо играет на пианино. И единственный источник какого-то, так сказать, представления о мире музыки за пределами Кореи – это те CD-диски, которые она посылает или привозит ему из Японии. И вот вечером 14-летний мальчишка играет Чайковского. Это такая волнующая музыка, он замечательно играет для своих лет. И наступает вечер, и в доме абсолютная темнота. Но темнота не только в доме, но темнота во всем городе. Весь город абсолютно темный, потому что электричества нет, можно только зажечь свечи. И этот волнующий, мучительный прелюд Чайковского, это темнота, Корея, отец, который говорит, что все равно он сделал правильно, что дети его уехали в Северную Корею. Это абсолютно такая сюрреалистическая уверенность в правоте социалистической идеи Ким Ир Сена оставляет очень глубокое, очень странное волнующее впечатление, какой-то страсти темной.
Андрей, сейчас, конечно, Северная Корея волнует всех. Прямо сейчас разворачивается страшный конфликт между Северной Кореей и цивилизацией, поскольку мы все с ужасом ждем, что произойдет с ядерным арсеналом Северной Кореи. Этот фильм помогает нам понять Корею изнутри. Ведь это же редкий случай, когда мы можем взглянуть на Северную Корею глазами человека, который понимает, о чем идет речь.
Вы знаете, Саша, нет, не помогает. Наоборот, загадка, с которой ты сталкиваешься, она более эмоциональна, она чувственна, поскольку мы видим и имеем какой-то эмоциональный контакт, представление об этих людях, но разгадать нам этого не дано. Я остался абсолютно так же смущен и не понимаю ничего по-прежнему, что такое Северная Корея. Как человек, который прожил 50 лет в Японии, в свободном обществе, и всю жизнь содержал трех своих сыновей, которых он отправил в 1971 году в Корею, как он может по-прежнему говорить дочери, что ты должна принять гражданство Северной Кореи и выйти замуж ты должна только за человека из Северной Кореи.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Корейский кризис вызвал волну горячих обсуждений. Как всегда бывает в опасные минуты, помощь ищут у истории. К ее примерам обращаются все, кто пытается сегодня найти выход. Так, колумнист «Нью-Йорк Таймс» Николас Кристоф, призывая, как и многие другие, включая бывшего президента Картера, Джорджа Буша к прямым переговорам с Пхеньяном, ссылается на успешный опыт дипломатической борьбы с Ливией, отказавшейся от своей ядерной программы. Проблема в том, что в поисках урока у истории мы получаем от нее разные ответы. Один из них предлагает американский военный историк Фред Кэган. Он взялся доказать, что наполеоновская Франция играла в Европе ту же роль, какую сегодня играют в мире Северная Корея и Иран. Неудивительно, что такое внимание вызвала презентация книги Фреда Кэгана «Конец старого порядка», которая прошла недавно в Американском институте предпринимательства, одном из вашингтонских мозговых центров. Тут, наверное, следует пояснить, что мозговые центры, или, как переводит словарь Американо, «фабрики идей» – важная составная часть политической жизни Америки. Это лаборатории новых политических концепций и решений и одновременно кузница кадров. Отсюда рекрутируются чиновники на ключевые посты в администрации. Сюда они отправляются после отставки в ожидании новых назначений. Репортаж из Американского института предпринимательства ведет наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Наполеоновская тема пережила в англоязычном мире ренессанс в прошлом году, когда отмечалось 190-летие битвы при Ватерлоо. Но так остро, как Фред Кэган, о Наполеоне не писали уже давно. Тема дискуссии была сформулирована нарочито провокационно. Что Наполеон мог бы рассказать нам о том, как быть с Ираном? Организатор презентации, известный консервативный публицист Билл Кристол, находит интерес к наполеоновской эпохе вполне естественным. Мне нравится мысль о том, что Наполеон и события 200-летней давности имеют такое значение для сегодняшней Америки. Для французов Наполеон все еще жив. Они, так сказать, поддерживают в нем жизнь. Фред Кэган начал свой монолог издалека. Я считаю, что чем больше мы узнаем о том, как вели себя люди в прошлом, тем лучше мы понимаем их сегодняшние поступки и то, как они будут вести себя завтра. Фред Кэган напомнил, что войну начал не Наполеон, а коалиция европейских держав. Единственной ясной целью Наполеона в те дни был разгром Великобритании. Британия была сверхдержавой того времени. Наполеона это не устраивало. Он считал международный правопорядок своего времени инструментом британского империализма. Наполеон не был циником в этом вопросе. Он действовал так потому, что считал, что он прав. Он считал, что отстаивает справедливость. Это чрезвычайно важная черта его характера. И потому, с моей точки зрения, он был гораздо опаснее тех безответственных режимов, которые просто плюют на международные нормы, когда им это выгодно. Континентальные державы и Англия 4 года вели с ним переговоры, пытаясь интегрировать его в существующую международную систему. Но он отрицал сами эти нормы международного права, отрицал справедливость предъявляемых к нему требований. Как можно вести переговоры с таким партнером? Да никак невозможно. How can you negotiate with someone like that? Well, the answer is you can't. Именно отрицание сложившегося мирового порядка, по мнению Кэгана, роднит Наполеона с президентом Ирана Ахмадинеджадом и северокорейским вождем Ким Чен Иром. Здесь необходимо пояснить термин. Выражение «rock state» на русский язык непонятно почему переводят как «страна-изгой», хотя происхождение и этимология его совершенно другие. В середине 70-х годов сенатор Фрэнк Чёрч расследовал деятельность ЦРУ и назвал шпионское ведомство «Rock Elephant», то есть одичавший, отбившийся от стада или, если угодно, отвязанный слон. А потом посол США в Израиле Мартин Индек назвал одно из ближневосточных государств «Rock State», то есть безответственный, непредсказуемый, не поддающийся контролю режим. Выражение вошло в официальный политический лексикон Америки. Правда, в конце второго срока Билла Клинтона администрация отказалась от его употребления и заменила выражением «государство, внушающее озабоченность». Но Буш-младший вернул в словарь прежний термин. Фред Кэган настроен по отношению к таким режимам бескомпромиссно. Одно из поразительных свойств европейской истории состоит в том, что за последние 300-400 лет не раз предпринимались попытки ниспровергнуть международный порядок и заменить их более деспотичной системой. И все эти попытки провалились. Порядок оказался чрезвычайно устойчивым. Вместе с тем, маргинальное государство способно нанести огромный вред, пока не потерпит поражение. И это тоже можно видеть на протяжении нескольких последних столетий. Before they become dangerous enough to be very, very costly. Зашла речь и о холодной войне. Об этом говорил Билл Кристол. Холодная война была, конечно, в известном смысле противоположностью наполеоновской эпохи. Линия водораздела как была проведена, так и не менялась 40 лет. Природа главных игроков и марионеточных режимов тоже почти не менялась. Не менялись и наши союзники. Но это только одна модель мирового порядка. Еще лет 7 назад, и уж точно 15 лет назад, ни у кого и в мыслях не было, что радикальный исламизм станет нашим главным противником. Фред Кэган преподавал военную историю в высших военных учебных заведениях, в том числе в Академии Уэст-Пойнт. Поэтому один из вопросов из зала касался образования американских командиров. Считаете ли вы, что мы что-то упустили, что есть пробелы в профессиональном образовании наших офицеров? Думаю, что привычка изучать военные кампании в отрыве от политического контекста, возможно, сыграла свою негативную роль в трудностях нынешней войны. Командирам просто не хватало воображения, чтобы воспринимать все политические аспекты, сопровождающие ход военных операций. For most officers, this is a fairly new way of thinking. Еще один вопрос из зала. Не могли бы вы пояснить, что вы понимаете под безответственным режимом? Способно ли такое государство созреть и принять мировой порядок? Как бы вы охарактеризовали Советский Союз на протяжении его 70-летней истории? Безответственный режим, в моем понимании, это страна, которая выводит себя за рамки международного правопорядка. По этому признаку наполеоновская Франция, Северная Корея, Иран и Ирак при Саддаме – это безответственные режимы. Советский Союз – очень сложный случай. Коммунистическая идеология утверждала, что существующий международный порядок – это зло, и что он должен быть разрушен. Но на протяжении большей части истории советские вожди отличались крайней осторожностью и консерватизмом. В результате Советский Союз действовал в основном как беспринципный хищник внутри той самой международной системы, которую на словах стремился разрушить. Способен ли безответственный режим изменить свою сущность? Я таких примеров что-то не знаю. Советский Союз перестал быть безответственным режимом тогда, когда он рухнул. Наполеоновская Франция перестала быть безответственным режимом, когда был свергнут Наполеон. Пока что нет никаких признаков того, что Северная Корея или Иран способны интегрироваться в мировой порядок без смены режимов в этих странах. Посмотрим. Не уверен, что здесь есть какое-то твердое правило, но история говорит о том, что для этого требуются фундаментальные изменения в природе режима. Фред Кэган выпустил в свет лишь первый том своего фундаментального труда о наполеоновских войнах. Остается пожелать, чтобы читатели следующих томов нашли меньше общего между той эпохой и сегодняшним днем. Napoleon's a pastry, Bismarck is a herring, the Tsar of Russia is now a jar of caviar.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
Вокруг осень тянет на меланхолию. Я хотел было рассказать вам об одном грустном событии, а именно о закрытии легендарного музыкального нью-йоркского клуба. Но все оказалось не так уж печально. Действительно, с прощальным концертом закрылся CBGB's, колыбель многих ныне знаменитых групп и исполнителей независимой музыки. Но на поверку оказалось, что хотя их и выжили из того здания, в котором они изначально открылись 33 года назад, они ищут сейчас другое помещение в Манхэттене, да к тому же еще собираются открыть филиал в Лас-Вегасе. И тут ко мне как раз пришел новый альбом Тома Уэйтса от его его студии грамзаписи. И хотя диск выходит в ноябре, понятно, почему они прислали его настолько заранее. Это аж три диска под общим названием «Сироты», «Orphans», и у каждого диска отдельное имя – «Драчуны», «Крикуны», «Мерзавцы». «Brawlers», «Ballers», «Bastards». Под этими кличками на дисках собрана роскошная ретроспектива песен Уэйтса, включая 30 новых. После такого подарка от живого американского классика уже не до меланхолии. Итак, первый и единственный Том Уэйтс с очень подходящей осенней песней «Невозможно остановить весну». You can never hold back spring.
You can never hold back spring. You can be sure I will never stop believing. The blushing rose it will climb. Spring ahead or fall behind. Winter dreams the same dream every time. Baby, you can never hold back spring. Even though you've lost your way, the world is dreaming, dreaming of spring. So close your eyes, open
Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части американского часа. Нобелевские дни. Музыкальная полка на полях книги Льва Лосева о Бродском.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Бесчеловечное обращение с гражданами Грузии, которых депортируют на родину, обсуждаем со Светланой Ганушкиной, председателем комитета «Гражданское содействие». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21:30. Главные новости коротко. В Петербурге присяжные полностью оправдали 8 обвиняемых в убийстве вьетнамского студента Ву Ань Туана осенью 2004 года. Еще 9 подсудимых признаны виновными в ряде других преступлений. Разжигание национальной розни присяжные сочли доказанным только в двух случаях. В московском аэропорту Домодедово скончался гражданин Грузии, которого должны были депортировать в Тбилиси. 58-летний Тенгиз Таганидзе умер от приступа астмы. По делу о захвате школы в Беслане разыскиваются 3 человека, сообщил глава парламентской комиссии по расследованию теракта. По словам Александра Торшина, речь идет о сообщниках боевиков, которые не принимали непосредственного участия в захвате. 1 человек погиб, и около 100 получили ранения и травмы в результате катастрофы в римском метро. Поезд, прибывающий на станцию, оказался на том же пути, что и другой, из которого выходили пассажиры. Северная Корея заявила, что рассматривает резолюцию ООН о введении против нее санкций как объявление войны и готова ответить беспощадным ударом на любую атаку. Пхеньян, судя по всему, готовится провести второе ядерное испытание. Президент США Джордж Буш подписал закон об обращении с подозреваемыми в терроризме, предусматривающий достаточно жесткие методы ведения следствия. 3 обвиняемых по делу о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса в марте 2005 года отказались признать свою вину. В Смоленске совершено покушение на руководителя регионального отделения партии «Родина» Эдуарда Кочановского. Сегодня утром, когда Кочановский выходил из дома, двое неизвестных плеснули ему в лицо кислотой. Пропрезидентская фракция «Наша Украина» официально объявила о переходе в оппозицию. Решение вызвано несогласием нашей Украины с внешней и внутренней политикой кабинета Виктора Януковича. Президент Туркмении Сапармурат Ниязов объявил амнистию почти 10 тысячам заключенных. В Индонезии официально подтвержден второй за последние два дня случай смерти от птичьего гриппа.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Нобелевские дни». Музыкальная полка на полях книги Льва Лосева о Бродском. Нобелевские дни, которые завершились на прошедшей неделе, не принесли особых сюрпризов. Как обычно, львиная доля наград досталась американским ученым. Однако эти достижения оценить по заслугам могут только эксперты, что они, собственно, и сделали. Другое дело литература. О ней, как о футболе, может судить каждый, что, собственно, и происходит. Именно поэтому, думаю, Нобелевской премии так часто достается от ее критиков. Прежде всего, за пропущенных гениев. Ведь величайшие писатели последнего столетия так и не попали в список лауреатов. Ни Лев Толстой, ни Джойс, ни Кафка, ни Платонов. Но не будем забывать, что премия украсила таких замечательных авторов, как Бунин, Фолкнер или Беккет. И я навсегда благодарен Нобелевской премии за то, что она досталась Бродскому. В тот день я от радости первый и последний раз пришел на работу в галстуке. В этом году Шведская академия выбрала достойного лауреата, причем как в литературном, так и в политическом отношении. Дело в том, что в популярном турецком писателе Орхане Памуке Запад находит все то, чего он ждет от исламского Востока. Космополитическую терпимость, не противоречащую, а опирающуюся на глубокое уважение к национальной и духовной традиции. Чтобы понять, как трудно этого добиться, надо учесть, что турецкая интеллигенция, как и российская, разделена на непримиримые лагеря своих западников и почвенников. В своих сочинениях Орхан Памук сумел объединить два начала так же успешно, как Стамбул, Европу с Азией. Памук, которого только лениво не называл турецким эко, пишет по-западному о своем. Его романы, особенно принесшие ему славу «Черная книга», своеобразная атаманская энциклопедия, которую туристы берут с собой в Стамбул, как джойсовский Улисс в Дублин. Сам Памук этой аналогией особенно гордится. Секрет его успеха, однако, не исчерпывает мириад исторических и этнографических деталей. Важнее фасеточное зрение автора. В книгах Памука у каждого персонажа свой голос, своя перспектива, своя правда, в том числе и та, с которой никто не знает, что делать. Именно с этой мучительной позиции автор, например, в недавнем романе «Снег», описывает конфликт между исламским фундаментализмом и светской властью. Так он открывает Западу экзотическую и пугающую жизнь современного Востока, разрывающегося между прогрессом и традицией. Подверженная могучим перегрузкам действительность, как это случается с искусством повсюду, от Латинской Америки до России, рождает магический реализм. Именно поэтому у Памука мы неожиданно находим знакомое. Так в том же романе «Снег» редактор газеты учит автора. В нашем городе новости часто случаются именно потому, что мы о них написали. Можно сказать, что, наградив либерального турецкого писателя, Нобелевская премия разумно использовала свой огромный авторитет. Чтобы поговорить об этом капитале, высокой репутации Нобелевского комитета, наш корреспондент Ирина Савинова обратилась к его руководству.
Нам удалось взять интервью у исполнительного директора фонда Альфреда Нобеля Майкла Сульмана. Он сын Рагнара Сульмана, душеприказчика Нобеля. Будучи молодым ученым, Сульман-старший буквально сидел на мешках с миллионами, когда их нужно было доставить в Париж в шведское консульство, и боялся, что на него нападут по дороге парижские бандиты. Завещание Альфреда Нобеля, жившего в стольких странах и умершего в Италии, было составлено без помощи адвоката, таким незатейливым образом, что Швеция опасалась, что это несметное по тем временам богатство не дойдет до родины Нобеля. Майкл, чем объясняется неугасающий интерес к Нобелевской премии?
I wouldn't put that on the first place, actually. But it's Внимание к премии объясняется тем, что на протяжении более 100 лет Нобелевский комитет исключительно хорошо выполняет свою работу по отбору лауреатов. Это главная причина. А вторая та, что это была первая международная премия. Конечно, в мире есть другие премии, гораздо более старые и считающиеся престижными в своих странах. Скажем, премия Академии в Париже, Королевского общества в Лондоне, Академии наук в Берлине, премия Бенджамина Франклина в Америке. Но этими премиями отмечают достижения только граждан этих стран. Альфред Нобель был космополитом, знавшим 5 языков и жившим в Швеции, России, Германии, Шотландии, долгое время во Франции и в последние годы жизни в Италии. Он специально подчеркнул в своем завещании пожелание, чтобы при выборе лауреатов никаким национальностям не делалось предпочтений, то есть чтобы лауреаты награждались независимо от того, выходцы они из скандинавских стран или нет.
Сам Альфред Нобель никогда не объяснял свой выбор категории номинаций. Сегодня они остались теми же, каким он отдал предпочтение.
Да, они все те же. Категорий 5. По физике, химии, физиологии и медицине, по литературе и премия мира. Только премия по экономике была добавлена в 1968 году. Она финансируется Центральным банком Швеции. Первыми двумя премиями по физике и химии, а также по экономике, награждает Королевская академия наук Швеции. Премией по медицине награждает наш главный медицинский вуз Каролинский институт. Лауреата по литературе выбирают 18 членов Шведской академии. Премией мира награждает Норвежский комитет, выбранный парламентом Норвегии. И все это было оговорено в завещании Альфреда Нобеля. Номинации – отражение его интересов. Что же до премии мира, то время от времени возникают слухи, не подтвержденные, правда, что его вдохновила знакомая австрийская женщина Берта фон Сютнер с отсутствующей математикой, опять-таки Шершеляфам. Женщина, которую Нобель любил, предпочла его ученому математику. Но это не подтверждено фактами. Известно только, что математика его не интересовала.
А почему художникам премия не предназначалась?
Номинации отражают его интересы, и его выбор категорий очень ясный. Он сам был ученый, химик и физик, и он любил литературу. Сам писал, особенно в конце, разочаровавшись в жизни и удрученный своим одиночеством.
У Нобелевского комитета были и провалы. Ошибки вроде той, когда в 1949 году был награжден португальский ученый, открывший якобы терапевтическую ценность лоботомии в лечении психозов, что впоследствии оказалось неверным.
Этот пример только говорит о состоянии науки в то время. Мы не можем давать оценку тому, что было сделано тогда, с точки зрения сегодняшних достижений. В то время его открытие представляло собой пример более гуманного отношения к психическим больным, чем имевшиеся в наличии способы лечения. В музее психиатрии можно было увидеть такое. Короче, в то время его открытие считалось прогрессивным.
Как комитет ищет кандидатов на премию?
Это, конечно, самое трудное. У нас есть группа экспертов, которые автоматически квалифицированы быть советниками и предлагать номинантов, и они сами привлекают огромное число других людей по всему миру, кто, в свою очередь, выдвигают кандидатов. Это как радар, считывающий весь мир. В каждой категории оказывается по 300-400 имен. Затем различные комитеты проводят оценку номинантов с помощью уже международной экспертизы. Конечно, в первую очередь это касается точных наук.
С точки зрения статистики, какая страна дала больше всего лауреатов премии Нобеля?
Если вы посетите наш интернет-сайт, то заметите, что и на нем очень разумно удалена статистика такого рода. Вспомним еще раз Альфреда Нобеля, который в завещании твердо указал, что на национальность не следует обращать внимание. Тем не менее, ясно, что в области точных наук по наградам Соединенные Штаты, конечно, идут далеко впереди. До прихода к власти Гитлера в 1933 году Германия была на первом месте по наградам в точных науках. Что же касается литературы, то вкусы Шведской академии были очень ограничены. Консервативными. Постепенно, однако, горизонт расширился, и сегодня мы охватываем мир на 360 градусов.
А как обстоят дела с Россией?
Россия на нас очень сердится из-за того, что не получила большего числа премий. Я должен хранить нейтралитет, но могу сказать, что было странно, что комитет не наградил Льва Толстого. Особенно это странно потому, что это именно та литература, которую наградил бы сам Нобель. Отношения Нобелевского комитета с Россией очень сложные. Посмотрев архивы за первые 50 лет, мы увидим, что Россия не выдвигала номинантов от своей страны, только иностранцев. Россиян выдвигали иностранцы. В других странах это совсем по-другому. У них организуют целые национальные кампании по выдвижению одного единственного кандидата на премию. Надо сказать, что во времена советской власти на премию в целом смотрели свысока, за исключением премий в области физики и химии. Иллюстрацией такого отношения служит трагический эпизод с Пастернаком, когда власти оказали на него такое сильное давление, что он вынужден был отказаться от Нобелевской премии.
Как вы считаете, какое самое главное достижение премии Нобеля?
Ответа на это нет. Категории такие разные. С моей точки зрения, все достижения, заслужившие награду, были важными. Какая из 700 с лишним премий самая важная, нельзя сказать. Но все они представляют ценность с другой точки зрения. Нобелевские премии — это вехи, которые обозначают главные направления в развитии человечества за последнее столетие.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наша сравнительно новая музыкальная полка была изначально задумана субъективной рубрикой, интимной как блок, дневниковой по своему характеру. Все ее разделы определяются личными пристрастиями и случаем. Поэтому сегодняшний выпуск музыкальной полки будет посвящен одной теме – Бродский и музыка. И спровоцирован этот выпуск одной необычайно важной для обоих участников этого диалога книгой – биографии Бродского, написанной Львом Лосевым и выпущенной в серии «Жизнь замечательных людей». Соломон, что для вас значит этот том?
Этот том у меня стоит рядом на полке, и я все время за него хватаюсь, все время открываю и перечитываю его. Это книга, которую я очень давно и долго ждал, знал, что Лев Лосев ее пишет, получил, немедленно проглотил, и буду к ней возвращаться еще очень долго, потому что это сравнительно не толстый том, в котором очень-очень много всего спрессовано.
Я считаю эту книгу просто незаменимой. Это большое счастье для всех любителей литературы и живых, и тех, которые перейдут через 100 лет, потому что написать такую книгу мог только человек, который знал Бродского буквально всю его жизнь.
Это, что знаете, имело место, да.
Это, знаете, такое везение, иметь такого Лосева рядом с Бродским, скажем, у Пушкина такого не было.
Ну, в общем, это будет, я считаю, образцовая биография на многие-многие годы вперед.
Ну, а теперь о музыке. Соломон, что вы можете сказать о музыкальных вкусах Бродского, опираясь на книгу Лосева?
Лосев касается этой темы, хотя и уделяет ей не так уж много внимания. Я здесь также буду опираться и на то, что я знал. И, конечно, все мы знаем, что одним из любимых композиторов Иосифа был Гайдн. По многим соображениям, вообще он о Гайдне Бродский говорил чрезвычайно здраво. Это не было таким чистым снобизмом, как можно было бы ожидать в данном случае. Ему в Гайдне нравилось Гайдна непредсказуемость, которой действительно этот композитор обладает. Я для того, чтобы показать связь образности Гайдна и творчества Бродского, выбрал симфонию Гайдна «Часы», в которой вот вторая часть там минуэт, вот это тиканье как бы в оркестре, оно создает образ времени, чрезвычайно для самого Бродского важный.
Это
вот
центральный образ, да, и мифологии Бродского.
А, и вот это вот движение маятника и этот неумолимый бег времени, если использовать здесь название ахматовской книги, как вы правильно сказали, определяет в значительной степени творчество Бродского. И вот одним из первых опытов показать этот бег, шаг времени...
И шум времени.
Да, была вот эта гайдновская музыка из его симфонии номер 101 «Часы» в исполнении Артура Тосканини и оркестра NBC.
А сейчас раздел «Личная нота». В этом разделе мы рассказываем о том, что Соломон Волков слушал в данный момент. Ну, что вы слушали, пока читали книгу Лосева?
Вот в связи как раз с книгой Лосева я начал вспоминать о музыкальных вкусах Бродского и подумал о том, что вот у него в одном из его стихотворений есть такая строчка «Играй, играй, Дизи Гиллеспи». Я вспомнил о его увлечении джазом Бродского и поставил нечто из Гиллеспи. И вот тут тоже интересно, что Бродский говорил всегда о джазе. Он настаивал о том, что джаз раскрепостил вот все поколение, которому Бродский принадлежал, вот наряду с фильмами о Тарзане и другими американскими фильмами, наряду с одеждой в подражании американской, вот точно называлось, штатскими прикидами. Джаз Бродский настаивал, что дал им какую-то свободу, и вот этой свободой действительно Дизи Гиллеспи обладал в высшей степени.
У Лосева есть очень любопытный эпизод, посвященный вкусам Бродского и, в частности, посвященный джазу. Я процитирую этот кусочек, я его специально выписал. В начале 60-х годов, когда он, то есть Бродский, особенно увлекался джазом, Бродский несколько раз пытался сочинять стихотворения как джазовую импровизацию. При этом темами для вариаций всегда служили впечатления от индустриальных окраин. И дальше Лосев приводит отрывок из этого стихотворения, который раньше никогда не читал. Выглядит это, видимо, так. «Я сын предместья, сын предместья, сын предместья, в проволочной колыбели оцаревших коридоров, дверь, адрес, трамвайный звон, грохот, стук, звон, каменные панели, подошвы невесты, вдоль окрашенных заборов, трава, вдоль каналов, нефтяное пятно, свет фабрик». Соломон, вам не напоминает это рэп?
Да, очень напоминает. Вообще у Бродского бывали очень неожиданные выходы вот в такой предельно демократический стиль. И он тут что-то угадывал такое. Он ведь не зря интересовался всегда сленгом и английским, и американским.
Я помню, как Бродский на своем дне рождения, где вокруг него толпились обожатели вроде нас, он так отодвинул нас небрежно и перешел к молодежи. Там были какие-то дети уже наши, да? 18-летние, 19-летние подростки, которых он подробно расспрашивал о том, как они говорят. Ему было куда интереснее услышать новое слово из России, чем то, что мы можем сказать ему о его стихах.
Да, ему вот у него были такие дикие планы послать людей в Россию, вот американских словистов, чтобы они ходили бы по рынку и записывали разговоры, или у пивного ларька записывали, или на каких-то там танцплощадках. То есть ему все время не хватало вот этого самого последнего в языке, вот новейших каких-то отклонений, которые он справедливо считал питают поэзию.
Но все-таки, если вернуться к джазу, то что для Бродского был джаз? Чем он был? Ведь Бродский человек архаической закалки, как совершенно справедливо пишет Лосев, человек, который вернул архаику в поэзию. Почему джаз?
Джаз, я думаю, ему давал вот это ощущение раскрепощенности, потому что в настоящий джаз, когда ты слушаешь, то, конечно, вот эта импровизационная свобода, с которой тебя ведут куда-то, и ты не знаешь, куда ты с этим человеком придешь, она дает вот такое впечатление какой-то легкости и вот той самой непредсказуемости, которую Бродский ценил и в Гайне. Для него в музыке одним из основных критериев была вот эта самая непредсказуемость, и он ее получал сполна в творчестве Дизи Гиллеспи. Salt Peanuts, или как Гиллеспи там делает, Salt Peanuts получается у него. Вот, кстати, одна из этих непредсказуемых вещей. Дизи Гиллеспи на трубе, и он же поет. Это запись 1945 года, которую вполне мог слышать и Иосиф Бродский.
Salt peanuts.
И, наконец, третий раздел нашей музыкальной полки – анекдот.
Да, вот в связи с анекдотом я хотел бы завести разговор об одной из самых любимых пластинок Иосифа Бродского. Это была запись оперы Генри Персела «Дидон и Эней», которую ему Анна Андреевна Ахматова привезла из Оксфорда в подарок от Стивена Спендера. И эту пластинку Бродский буквально заслушал до скрипа и до шипа, ставил ее много раз, поставил в том числе в день смерти Ахматова, и это особенности касалось арии последней «Remember me, Дидоны».
А вы знаете, у меня с этой музыкой связана, ну, почти мистическая история. Дело было в тот день, когда отпевали Бродского в соборе Святого Иоанна в Аптауне, в Нью-Йорке. И мы возвращались с этого печального события на моей машине, и я подвозил Евгения Рейна. Зашла речь о музыке, потому что в этом соборе было много музыкальных номеров, и, естественно, зашла речь о вкусах Бродского. И Рейн сказал, что самое любимое музыкальное сочинение Бродского была музыка Персела из «Дидоны». И в это время, это абсолютная дикая случайность, у меня в машине, в магнитофоне, я слушал, как часто это делаю, курс лекции, на этот раз это были лекции по истории оперы. И я дошел совершенно случайно до этого места. Я ткнул пальцем в кнопку, и зазвучала ария из этой оперы. Рейн вздрогнул и сказал: «Бродский с нами».
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Владимир Абаринов, Билл Кристал, Фред Кеган, Соломон Волков, Ирина Савинова и директор Нобелевского фонда Майкл Сульман, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Нам необходимо создать новую международную систему ядерной безопасности.
Анатолий Климкин был в состоянии сильного алкогольного опьянения и не имел водительских прав.
Я уже ничего не ожидаю от любой коалиции права и справедливости, как и большинство поляков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как вели себя сотрудники милиции? Не бросали на землю, топтали портреты Анны Политковской.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.